И мы вернулись к вам. Я надеюсь, нас все еще слышно, в общем-то. И перезагрузка модема помогла нашему несчастному радийному вещанию. Давайте я сейчас проверю. Возможно, я даже услышу нас в эфире. Я все-таки идет.
Это хорошо. Я пропустила тот момент, когда мы вылетели из вещания. Наверное, когда я начала рассказывать, собственно, почему жаба. Так вот, да. Читая. И жалобно
кванная, да.
Нет, жалобно квакает. Почему вообще все создания странные? Это вопрос к Господу Богу или к Создателю, кто в кого верит. А вот почему жаба пырышца, нам авторитетно рассказывают сказки южноамериканских индейцев. Так вот, на небесах собрали большой пир и всех пригласили в гости. В основном птиц, ну, в принципе, всех, кто мог добраться. Так как жаба была хвастливая, то она то стала хвастаться, что она обязательно доберется до, на небеса и послушает это. Побывает там на пиру. В общем, она думает, как добраться, потому что все интересно посмеялись, ты никогда не попадешь туда. И тут она вспомнила, что вот дядька Ворон, он известный гитарист, его все, конечно же, любят и пригласят его обязательно на концерт на небо, чтобы он там им сыграл. И вот она пришла к тому ворону, заговорила ему зубы, а сама незаметно ушла, предвзяла, что ушла, а сама незаметно спряталась внутрь его гитары. Закинул, значит, утром ворон эту гавайскую свою гитару себе на крыло и полетел на небо. Пришел, отдал гитару в прихожей, как положено, и пошел в зал статься пиром. А жаба себе выскочила из этой гитары и сделала вид, что сама она добралась на небо. И вот... Вот пробралась она на небо, там всю ночь пробовала, танцевала. Естественно, очень много. Слушала, как выступает гитарист Ворон. Очень радовалась. Ну, а под вечер, когда он засобирался, да, то есть под утро, собиралась она домой. Собирался ворон домой и собиралась, естественно, жаба сама домой, потому что без ворона она не попадет никак с неба на землю. Пробралась она опять в эту гитару и спряталась там. Подхватил ворон гитару на крыле и стал спускаться вниз. Но, как он тоже на небесном пиру выпил лишнего, то летел он отнюдь не прямо. Возил его зигзагами и туда и сюда качал. Очень бедную нашу жабу так укачала, что выглянула она в отверстие гитары и заметил ее ворон. И сказал: «Ах ты, паршивка, ах ты, обманщица, как ты обманула, ты пробралась на небо не взаимно и не по-настоящему. Вот я тебя накажу». И так он раскачал гитару, что жаба выпала из нее. И полетела, полетела вниз, на острые камни, разбилась на множество кусочков. Слышала об этом Дева Мария. Собрала она по кусочкам жабу, сшила ее и вернула ей жизнь. Но с тех пор жаба вот такая вот вся в пупырышках, как в шрамах. И очень жалобно квакает, потому что хочет снова побывать на небе.
Ик.
Вот такая венесуэльская сказка.
А ты еще говоришь, что литовские жестокие.
Нет, ну это совершенно не жестоко. Эта сказка нам говорит о том, что не надо обманывать. Это раз. Во-вторых, на небо так просто никого не пускают. Это два. Это две важные истины, которые надо запомнить с этой сказки. Так что тут все очень даже доброе и поучительное, и правильное.
Ну, сойдемся на этой мысли. И я тогда поставлю сейчас небольшую музыкальную паузу, и мы вернемся, не переключайтесь. Буквально через 3 минуты мы снова будем с вами.
Of your days. when he was a young warthog.
When I was a young warthog.
Very nice.
Thanks.
He found his aroma like a certain appeal. He could clear the savannah after every meal.
I'm a sensitive soul, though I seem thick-skinned. And it hurt that my friends never stood downwind. And oh, the shame!
What's a shame?
What a change in my name!
Oh, what's in a name?
And I got downhearted.
How did you feel?
Every time that I...
Hey, Pumba, not in front of the kids.
Oh, sorry.
Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, ain't no passing craze.
It means no worries for the rest of your days.
Yes, sing it, kid.
It's our problem free philosophy. Hakuna Matata.
Возвращаемся, дорогие радиослушатели, и продолжим вам читать русские мистические сказания и венесуэльские сказки. И я продолжу с разрешения моего соцдиджея, пока не вылетел в очередной раз в наш интернет, и расскажу вам одну забавную сказку индейцев племени Кариба. Называется она «Индейцы собака». Жил-был в маленьком домике старый индейец. Детей у него не было, а жена умерла. Единственный его друг была собака. Когда старик уходил работать в поле, собака превращалась в женщину и хлопотала по хозяйству. Она растирала маниоку и пекла из нее лепешки, ходила за хворостом, за водой, стирала. Вечером, когда человек возвращался домой, навстречу ему снова выходила собака. Старик говорил, кто-то был здесь в работу и шел благодарить своих соседей. Те ответили, ничего не знают. Однажды к старику пришел болтун по имени Уанухи. И сказал, когда ты уходишь, твоя собака превращается в женщину и делает всю работу. Если ты хочешь, чтобы она осталась женщиной и стала твоей едой, женой, простите.
Жена, это одно и то же, ладно. Я поняла мораль.
Нет, простите, это что-то у РДЖ сегодня с языком. Иди собаку к реке и посади в воду, а затем возьми корзину и проведи ею над собакой. Человек сделал так, как посоветовал Уанухи. Собака индейец взял ее в жены. Стали они жить очень дружно. Но как-то раз снова пришел Уанухи и спросил, «Старик, а не надоела тебе твоя жена?» И он уговорил индейца взять корзину и отвезти женщину к реке. Старик так и поступил. И только он пошлепал по воде корзиной, как женщина снова превратилась в собаку. И с тех пор собака никогда больше не превращалась в женщину.
Вот-вот-вот. Если уж тебе посчастливилось, что у тебя жена такая хорошая, ценить надо.
Да, это тоже феминистическая сказка, я считаю. И опять не специально. Ну, на самом деле, это сказка о том, что надо ценить то, что у тебя есть, замечать то, что у тебя под носом, и не слушаться всяких
соседей,
подначивающих, да, болтунов. Им, наверное, просто завидно. Вот. Такая вот индейская мудрость. Грустно, на самом деле, теперь станет.
Ну да, зачем им уходят, да. Кормить никто не будет, уборку не будут делать.
Грустно теперь?
Ужас какой, кошмар просто.
Ну, будем надеяться, что кто-то все-таки учился за это время. И теперь сможет быть как-нибудь
жены. И пизды, да-да-да.
Нет, я не думаю, он как-то же сможет готовить, не так страшно.
Ну, как сказать?
Ну, хорошо, что у нас есть еще интересного у литовцев-то?
О, у литовцев есть волки. Вот так, аиста пока пропустим, он не особо большой и интересный. А прочитаем мы про волчью благодарность и волчью месть. Послали детей коров пасти в лесу. Пасли они и на маленьких волчат набрели. Заговорились они шутку сыграть. Настрогали из дерева колышков и всем волчатам задики позатыкали. И сложили их обратно в гнездо. Пришла волчица, глядит, а у волчат слезы в глазах стоят, а ушах пищат, они как пищат. Оглядела на их, что такое думает, и увидела, что у волчат задики колышками заткнуты. Бежит она по лесу, человек идет, погнала за ним волчица, человек бежать бросит. Догнала она его, тянет губами за полу, хвостом наддает, словом, ведет его в лес. И так и сяк, приходится человеку этому идти. И привела она его в лес, к норе. Сама пищит и тянет его за полу к отверстию. Наклонился он и смотрит, что там. А там волчата. Что с ними такое, думает, надо посмотреть. Вытащил одного, смотрит, а у того в задике колышек. Вытащил, смотрит на других, и у тех вытащил. Прилегла волчица в нору к волчатам, а человек пошел в себе. Идет он по лесу, слышит шум какой-то. Глядь, волчица барана принесла. Забежала вперед, бросила барана, а сама в лес ушла. Принес он барана домой и съел с детьми. А другой житель этой деревни нашел где-то в лесу маленьких волчат. Поймал он одного волчонка и прибил ему все четыре лапки к дощечке. Да так и оставил. А у того человека было 7 овец. Ночь прошла, и увидел он. Все 7 овечек волк задрал. Вот так вот. Волки умеют быть как благодарными, так и мстить, собственно говоря, за...
Совершенно логичный поступок. Зачем этот тип вообще поймал волчонка и прибил его к чему-то?
У меня другой вопрос. Зачем волчатам колышки забили?
Вот-вот. Это тоже очень интересный вопрос. Что за странные люди, литовцы? В чем был сакральный смысл?
Ну, видимо, показать, что дети бывают жестоки. Даже слишком.
Ну, возможно. Возможно.
Вот этого вот странного издевательства над маленькими беззащитными волчатами от меня ускользает.
Ты знаешь, от меня тоже. Это, видимо, просто жизнь под жизнью природы.
Ну, это, видимо, да. Просто литовцы.
Это да.
Да. Ну что, почитаем еще что-нибудь венесуэльское, или же перейдем, или же еще что-нибудь литовское?
Даже не знаю, давай попробуем, наверное, почитать что-нибудь венесуэльское, но я так подозреваю, что я просто все еще пропадаю. Ну, поэтому...
Я тебя слышу нормально, а так как запись ведется с моего компа, то после эфира мы выложим запись, можно будет нормально послушать.
Ну, хорошо, будем надеяться, что извинения радиослушателям за мажорное с моим интернетом.
Тут Тут вот слушатели Европа. Говорят, что хорошо тебя слышат.
Да, ну прекрасно. Тогда пусть все будет хорошо. И я прочту вам тогда одну из моих самых-самых любимых южноамериканских сказок. Тут она, конечно, немножко не в полной интерпретации, но суть прекрасна. Называется она «Ягуар и опоссум». Маленький, но хитрый опоссум часто обманывал ягуара. В конце концов, свирепый хищник разозлился и решил высадить опоссума и съесть его. Только ему никак не удавалось это сделать. И вот однажды шел ягуар по лесу. Над головой шорох. Глянул он вверх и увидел своего взгляда под врага. Опоссум сидел в дереве и отдирал длинную лиану. Он тоже заметил ягуара. «Беда!» – подумал опоссум. «Если не получится снова перехитрить его, мне конец!» И он закричал. «Эй, ягуар, а ты знаешь, что приближается страшная буря? Мать-ка не упасть эту лиану! Я хочу привязать к дереву, у меня не унес ураган!» «Меня!» – перепугался ягуар. «Так, гляди, ураган унесет меня первым!» Опоссуму только этого и надо было. Он велел ягуару обхватить дерево всеми лапами и крепко-накрепко привязал его к стволу. «Счастливо оставаться!» – насмешливо сказал опоссум напоследок и исчез. Долго висел ягуар на дереве. Но вот приползли термиты и сжалились над бедолагой, перегрызли лианы и освободили его. Оказавшись на свободе, неблагодарный ягуар сначала съел всех насекомых, а затем пустился в погоню за своим обидчиком. Опоссум так боялся хищника, что стал выходить из своей норки только по ночам. Но ягуар все равно нашел тропинку к жилищу врага. Он старательно ее расчистил, а посредине вырыл яму и прикрыл ее веткой. Притаившись, ягуар стал ждать ночи. Когда опоссум вышел из дома, он закричал: «Погляди, как хорошо я расчистил дорогу! Видишь, меня не видит, нет ни единой колючки!» Опоссум догадался, что ягуар задумал что-то нехорошее. «Спасибо! Давай ты пройдешь не первым!» Ягуар, забыв обо всем, гордо прошел по тропинке и привалился в западню. А опоссум уже остыл. Вскоре наступило время летней жары. И лишь на дне «Опоссум непременно пойдет сюда на водопой», – размышлял ягуар. «Вот тогда я и поймаю его». Опоссум действительно очень пить. Стал он думать, как ему ходить к реке и не попасть в лоб ягуара. Наконец, в лес, взял зарубку на большие пени и обмазался ее липким соком. Затем он покатался по сухим листьям, и они облепили его с ног до головы. Так он и отправился на водопой. Ягуар очень удивился невиданному зверю, который подходил к реке. «Кто ты такой?» – кричал он. «Я зверь по имени Сухой Лист», – отвечал опоссум. «А как я в воду хочу посмотреть?» Опоссум послушался. Рубиновый сок в воде не растворяется, и листья остались на нем. С тех пор опоссум каждый день приходит к реке и так приходил к реке и так продолжал до самых больших дождей. Вот так вот маленький мудрый опоссум перехитрил большой ягуар.
Тоже владельцы заодно рассказали маленьким детям, что рябиновый сок в воде не растворяется.
Да, очень много интересных сведений о природе мы можем почерпнуть из этой сказки. Во-первых, сезоны. Конечно же, о том, что подходит сезон, когда нет воды в джунглях, когда зверям нечего, остается всего один-два источника на много километров. Вот, ребенок не растворяется в воде. Что ягуар очень вероломное задание. Вообще, большой кошачьей доверять нельзя.
Вы не надо, что кошачьи, они самые милые.
Да, они на картинках не самые милые, а в сказке, вот видишь, они совершенно не милые. Вот. Что термиты могут быть лианы? Тоже очень... Вообще очень много действий животных в этих сказках. И это помогает детям индейцев, которые живут не в виртуальной, а в реальной среде. С реальными животными. Помогает им узнать больше об их повадках, больше о выживании в мире, больше о том, что происходит в природе. Это, я считаю, очень хорошо. И сказки... Нам такие сказки выполняют ту же самую поучительную роль, выполняют европейские сказки. Но европейские сказки больше относятся к моральному воспитанию детей. А все-таки сказки, индейские сказки, южные восточные, скажем так, они более практичные. Там просто не так много было школ, и до сих пор не так много школ, поэтому некуда девать детей. Дети в живой природе, увы, выживают очень, очень нечасто. Поэтому приходится их учить вот этими вот сказками. Вот.
Бедные дети, что я еще могу вам сказать?
Ну, я бы сказала, изобретательный опоссум, молодец. Это если мы вернемся к сказке о грустных мыслях о детях Южной Америки.
Ну, возможно, да. Потому что как-то оно все-таки.
Ну, почему же? Это печальная правда жизни. Литовцы, например, тоже навечно сказывают какую-нибудь печальную правду жизни. Осталось у тебя там еще в запасе что-нибудь интересное?
О, литовцы, они очень запасливые люди. Поэтому расскажу я вам сейчас про месть аиста и про волка и музыканта. Так. Нашелся ребенок до того избалованный, что гнездо аиста разорил и птенцов выкинул. Смотрит, аист летит, а в клюве у него головня. Положил головню на крышу того гумна, на котором гнездо его было. Занялось гумно, а от него многие избы. И сгорело чуть ли не пол деревни. Поучительная история про аиста.
Ух ты! Ну, аистов нельзя обижать, это всем известно. Вот. Конечно.
Вот.
Грустная история очень. Все.
Ну, всегда грустно, когда все говорит, но тут еще и внезапно вот такое вот. Еще и аисту плохо.
Да, это самое вкусное.
Вот-вот. А мы еще почитаем одну маленькую сказочку про волка и музыканта. Когда было крепостное право, из моей родной деревни Плюхай ходили на барщину в поместье Нольштейн к пану Живусу. Шел раз вечеру наш односельчанин. Уже стемнело, шел он из поместья домой. Фамилия его была Симон Элис. Была у него с собой губная гармошка. Шел он и прямо в волчью яму упал. Свалился он туда, а там волк. Посидел волк, посмотрел, а потом ну его покусывать. Так он на гармошке стал играть. Пока играет, не трогает его волк, сидит доволен. Когда перестанет играть, волк опять кусать начинает. Делать нечего. Вот он и проиграл всю ночь напролет. От игры даже губы у него распухли. Утром пришли люди проверить ямы, нашли там и волка, и Шимона Лиса. Вытащили сперва волка, потом Шимона Лиса. С того времени прозвали его Дудочкой. Я бы прозвала его находчивым просто мужиком.
Ну да, молодец. Во-первых, ему повезло, ему попался волк-меломан. Эстет.
Который любит явно петь, я бы сказала.
Да, который любит петь. И поэтому очень повезло этому бедному литовцу. Вообще, на самом деле, ему надо. Эта сказка нас учит о том, что надо меньше ходить по ночам по дорогам, особенно по темным, там, где роют волчьи ямы. Ведь наверняка же был нетрезв этот несчастный литовец.
Конечно.
Вот. И шел со своей дудочкой, своей гармошкой, без какого-нибудь празднества. Вот. Соответственно, был не совсем в состоянии, поэтому и провалился в эту волчью яму. Вот. А волк очень даже тоже не растерялся. Ему хотелось попеть, скучно было сидеть в яме. Последняя ночь, он-то понимал. Ну и вот. Провел ее с песнями в тоске о прожитой жизни. Очень грустная история.
Да. Я бы сказала, отличная и поучительная.
Отлично, а как для этого?
Достаточно поучительные, это не странные.
Ну, понимаешь, все мифы в необработанном виде, чаще всего странные, если это миф твоей страны. Ну, или каких-то совсем-совсем близких. которыми вы разделяете общее. Но она далековато. Далековато. Хотя к вам, например, намного ближе. По идее,
ближе.
Они должны быть понятны.
Но это не меняет, что они стали.
Вот да, на того, что у вас с ними диалоги и разное понимание. Все-таки понимание чисто славянского было подано на вас. На вас сказочное отводное, потому что вот, но с другой стороны, мы не читаем еще таких кодных белорусских сказок. И было бы интересно прочесть, как исконные белорусские сказки и сравнить на мифологическую составляющую для на мир и понять, к чему ваша мифология все-таки ближе. К славянам или к западным славянам.
Или к балтам.
Ну, там балтам там тоже, конечно, куда идти. Но... может быть, и к ним. А напоследок прочту вам еще одну легенду от венесуэльцев. Вот. Называется она «Допадите кино». Давно на плоскогорье Богата жили как настоящие дикари. Они ходили голыми, не умели ничего делать, и не было у них законов, ни обрядов. И вот однажды появился среди них старец с длинной густой бородой. У него было три имени – Бабе, Немкитеба и Зухе. Говорили, что пришел с длин, лежащих восточнее Кордильер. Старец начал жить богатым ремеслам и наукам. С собой он привел жену, у которой тоже было три имени – Чио, Бикайгуя и Хуфтака. Была она красивой, но очень злой женщиной. Ее муж желал людям только добра, а она всегда и во всем шла ему наперекор. Как-то раз Чия заколдовала реку Фунсу. Та вышла из берегов и затопила всю долину Богаты. Много жителей погибло во время наводнения. Спаслись лишь те, кто забрался на вершину окрестных гор. Разгневался старец и прогнал Чию прочь, подальше от земли. Она притеслась в луну и с тех пор освещает землю по ночам. Затем старец рассек могучей рукой скалы и заставил воды Фунсы падать через эту расщелину вниз. Так возникла. После этого он построил в долине Богаты города и велел всем племенам спускаться с гор и поклоняться солнцу. Сам старец взял свое имя Итакаса и удалился в священную долину Аркистунхи. Там он прожил 2000 лет жизнью праведника. Вот такой... миф о сотворении мира, скажем так, такой южноамериканский, потому что все-таки в долине Богаты там не только Венесуэла, там больше все-таки Колумбия. И история, собственно, о том, как инь-янь, светлое и темное начало, обустраивали жизнь людей. Тут, во-первых, три имени. Очень оригинальная традиция. Я... Да, вот как-то давно не видела такого, чтобы у божества имени. Но, с другой стороны, три — это очень магическое число для вообще для сказок, как это религии. И вспомнить того же христианского бога, который обладает мясо. Mm-hmm. Один в трех обличиях, в трех сущностях, да. Вот. И этот венесуэльский бог тоже, скажем так, един в трех обличьях, три имени. У его жены тоже три имени. Вот, только она злая, а он добрый. И это напоминает нам традицию инь-янь светлого и темного мужского и женского начала, правильно сказать. Но в данном случае еще и окрашено и темное. Вот. Вот так вот появлялись тебе индейцы племени Кипча, как создан один из крупнейших водопадов в их местности.
Ну, водопадов всегда ходит много разных мифов.
Да, в принципе, о сотворении всего ходит много разных мифов и легенд, потому что у человека есть склонность объяснять, думая, такими волшебными мифологическими процессами. Будь это мифы, будь это сказки, будь это фантастические истории, будь это наука. Человек все время стремится как-то перевести в свои слова то, что он не понимает. Перевести на понятный для него язык. Не всегда получается. Вот так вот. Ну, а сегодня наше время эфира пошло.
Округляться, да.
Спасибо тем, кто был с нами. Спасибо тем, кто нас слушал, несмотря на все потери. Еще раз просим прощения за технические неполадки, которые были у нас тут в эфире. Надеемся, что на следующей неделе их не будет. Ибо на следующей неделе свершится эпохальное событие, и мы читаем, наконец, литовские мифические сказания. Я правильно говорю?
Да. Это вот, будет есть... буквально праздник для всех, кому надоели литовцы.
Вот. Праздник, и Джейлин с Бай найдет еще какие-нибудь интересные, странные сказки. А я тоже за эту неделю постараюсь подобрать для вас что-нибудь интересненькое. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.